Ганс Кастроп кивнул, соглашаясь, и действительно держался первое время в стороне от этих экспериментов. До него дошли слухи, что доктор Краковский устраивает в своем психоаналитическом подземелье сеансы с Эллен Брандт, и на них допускаются только избранные. Но он равнодушно отказался от участия в них, хотя, конечно, узнавал кое-что об успешности опытов и от участников, и от самого доктора Краковского. Бурное и внезапное обнаружение таинственных сил, как-то удары по столу и в стену, выключение лампочки и многие более значительные явления, происходившие в комнате Клейфельд после того, как коллега Краковский по всем правилам искусства подвергал гипнозу маленькую Элли, и она впадала в состояние транса, систематически и тщательно проверялось. И делалось все, чтобы обеспечить подлинность этих явлений. Выяснилось, что музыкальное сопровождение облегчает такого рода занятия, поэтому в вечера сеансов граммофон менял свою обычную стоянку и его забирал себе магический кружок. Но так как Чех Венцель, ведавший им в таких случаях, был человеком музыкальным и, конечно, не стал бы портить аппарат или обращаться с ним небрежно, то Ганс Кастроп мог со спокойной душой доверить ему драгоценную шкатулку. Отобрав из фонда ряд пластинок, он составил для нужд кружка целый альбом, куда входили только легкие произведения, танцы, небольшие увертюры и прочая чепуха, которая вполне отвечала своему назначению, ибо Элли отнюдь не требовала более возвышенной музыки. И вот, как рассказывали Гансу Кастропу, под эти звуки носовой платок совершенно самостоятельно, или, вернее, следуя движениям скрытого в его складках когтя, поднимался с полу. Докторская корзина для бумаг плавно взлетала к потолку. Маятник часов сам собой то останавливался, то снова начинал раскачиваться. Кто-то брал со стола звонок и звонил. Словом, происходило еще много подобных пустяков. Ученый-руководитель был в счастливом положении, ибо мог обозначать все эти явления греческими терминами, обладавшими вполне научной благопристойностью. В своих лекциях и частных беседах он называл эти явления телекинетическими или случаями действия на расстоянии и относил их к числу феноменов, которые наука назвала материализацией. На них-то в его опытах с Элли и были устремлены все его мысли и чувства. Говоря его языком, тут имело место биопсихическая проекция подсознательных комплексов на объективный мир. Происходили процессы, источником которых следует считать особую конституцию медиума и его сомнамбулическое состояние. Их можно рассматривать как объективированные сновидения, поскольку в них проявляются идиопластические силы природы и присущая мысли способность притягивать к себе материю, запечатлевая в ней некую эфемерную реальность. Эта материя истекала из тела медиума и мимоходом принимала формы его биологически живых конечностей, хватательных органов, рук. Они-то и выполняли те ошеломляющие мелкие действия, свидетелями которых были участники сеансов в лаборатории доктора Краковского. При известных условиях они становились видимы и осязаемы. Эти конечности и их формы можно было сохранить в парафине и гипсе. Но в дальнейшем дело этим не ограничивалось. Головы, индивидуальные человеческие лица, фантомы во весь рост материализовались на глазах производящих опыт и вступали с ними в ограниченное общение. Однако тут теории Краковского уходили куда-то в сторону. Они начинали косить и становились такими же зыбкими и двусмысленными, как, впрочем, и его рассуждения о любви. Ибо дальше речь шла уже не об отражениях в мире действительности субъективных переживаний медиума и его пассивных помощников. Объяснения Краковского теряли свою четкость и наукообразность. В них начинали фигурировать хотя бы отчасти, хотя бы только в некоторых случаях, уже не только присутствующие, а какие-то индивидуальности, введенные извне, из потустороннего мира. Может быть, Краковский не хотел признать в полной мере, что на этих сеансах допускалось появление чего-то неживого, каких-то существ, использующих эту сомнительную, но втайне благоприятную минуту, чтобы возвратиться в материю и подать голос тем, кто призывал их, словом, имелось в виду спиритическое вызывание умерших. Оказывается, вот каких результатов добивался в конечном счете коллега Краковский, работая со своим кружком. Коренастый, улыбающийся, призывающий к бодрому доверию, шел он упорно к своей цели, причем чувствовал себя как дома в этой подозрительно вязкой трясине, в этой подчеловеческой сфере, и был поэтому надежным руководителем даже для тех, кто робел и сомневался. И, судя по доходившим до Ганса Кастропа слухам, благодаря исключительным способностям Эллен Брандт, о развитии и обработке которых он так хлопотал, ему улыбнулся успех. Некоторые участники сеансов чувствовали прикосновение материализованных рук. Прокурору Параванту дали из трансцендентного мира основательную пощечину. Он с чисто научной бодростью констатировал это и даже из любознательности подставил другую щеку, хотя в качестве кавалера, юриста и бывшего корпоранта вынужден был бы вести себя совершенно иначе, если бы пощечина исходила от обычного земного существа. Ферге, этому скромному страдальцу, которому все возвышенное было чуждо, скромному Ферге довелось однажды вечером держать в своей руке эдакую призрачную конечность и установить путем осязания естественность и убедительность ее строения, причем трудно описать как, но она вырвалась, хотя его сердечное пожатие оставалось в строгих границах почтительности. Прошло немало времени, пожалуй, месяца два с половиной при двух сеансах в неделю, и еще одна такая рука, такого же происхождения, с задворок потустороннего, озаренная багровым светом настольной лампочки, затененной красной бумагой, по общему признанию, рука молодого человека, явилась всем присутствующим. Она постучала пальцами по столу и оставила их отпечатки в глиняной миске с мукой. А всего через неделю группа сотрудников доктора Краковского, господин Альбин, Штериха и чита Магнус, уже около полуночи прибежала на балкон Гансу Кастерпу и с явно карикатурным энтузиазмом и лихорадочным восторгом, перебивая друг друга и захлебываясь, сообщила дремавшему на жгучем морозе молодому человеку, что явился сам Холгер, друг Элли. Над плечом сомнамбулы выступила его голова, и у него действительно оказались темные-притемные кудри. А перед тем, как исчезнуть, он улыбнулся с незабвенной мягкостью и меланхолией. «Как связать, — подумал Ганс Кастерп, — эту благородную печаль Холгера с его озорством, с пошлым ребячеством, с неумными мальчишескими проделками и с отнюдь не меланхоличной оплеухой, которую он закатил прокурору. Последовательности и цельности натуры здесь, видимо, ждать нечего. Может быть, мы имеем дело с таким же характером, как у горбатого человека из песенки, который жалобно и ехидно горюет и требует, чтобы за него заступились. Но почитатели Холгера, видимо, не ставили себе этих вопросов. Главное для них было уговорить Ганса Кастерпа снова принять участие в деятельности их кружка. Он непременно должен присутствовать на следующем сеансе, ведь сейчас все так великолепно наладилось. Элли в трансе обещала в следующий раз показать любого умершего, кого только пожелают члены кружка. Любого? Все же Ганс Кастерп отказался. Однако то, что вызвать можно любого покойника, настолько его заинтересовало, что за три ближайших дня он принял противоположное решение. Вернее, не в три дня. Он изменил свое решение за три минуты. Произошла эта перемена, когда он в часы вечернего одиночества поставил опять ту пластинку, на которой был запечатлен симпатичнейший образ Валентина. И Ганс Кастерп, сидя в кресле, снова слушал солдатскую молитву уходящего на войну честного малого. Его влекло на поле чести, и он пел: «А призовет меня Господь, тебя я буду охранять, о Маргарита!» И тут опять, как всегда, когда он слышал эту песню, Ганс Кастер почувствовал себя растроганным, а ввиду некоторых возможностей на этот раз особенно глубоко. Волнение вызвало определенные желания, и он сказал себе: «Пусть это занятие праздное и даже греховное, но такая встреча была бы все же удивительным и необычайно радостным событием. Если он имеет к этому отношение, насколько я его знаю, он не рассердится». И Гансу Кастерпу вспомнилось спокойное и снисходительное восклицание кузена: «Пожалуйста, пожалуйста», раздавшееся во мраке рентгеновского кабинета, когда Ганс Кастерп попросил разрешить ему некоторую оптическую нескромность по отношению к грудной клетке Иоахима. На следующее утро он заявил о своем согласии принять участие в сегодняшнем вечернем сеансе и через полчаса после ужина присоединился к членам кружка, которые, считая себя завсегдатаями потусторонних миров, непринужденно болтали, спускаясь в подвальный этаж. Все, с кем он столкнулся на лестнице в подземелье Краковского, были коренными обитателями санатория или старожилами: доктор Тинфу и богемец Венцель, а также господа Ферги и Везель, прокурор Паравант и дамы Леви и Клейфельд, уже не говоря о тех, кто сообщил ему о появлении головы Холгера и о роли посредницы Элли Брандт. Дитя Севера уже находилось под присмотром доктора Краковского, когда Ганс Кастер открыл дверь, украшенную его визитной карточкой. Стоя рядом с Краковским, облаченным в свой обычный черный халат и чисто по-отечески обхватившим ее плечи, ожидала она гостей возле ступенек, которые вели в квартиру ассистента, лежавшую еще ниже, чем подземелье, и приветствовала их. Приветствия эти были с обеих сторон словно проникнуты одной только беззаботной сердечностью. Как будто все поставили себе целью не допускать никакой стеснительной торжественности. Громко и шутливо переговариваясь, пришедшие ободряюще подталкивали друг друга и всячески подчеркивали свою непринужденность. Краковский, как обычно, улыбался каждому широкой и призывающей к доверию улыбкой, и в его бороде мелькали желтые зубы. Он то и дело повторял: «Приветствую вас». Улыбка эта стала особенно бодрой, когда он здоровался с Гансом Кастерпом, который был молчалив и как-то нерешителен. «Смелее, друг мой», — казалось, говорил хозяин, опуская и поднимая голову и почти грубо пожимая руку молодому человеку. «Незачем вешать нос. Здесь у нас вы не найдете ни лицемерия, ни ханжества, а только веселую мужественность непредвзятого исследования». Однако от этой пантомимы у того, кому она предназначалась, не стало легче на душе. В ту минуту, когда он принимал решение, мы заставили его восстановить в своей памяти эпизод в рентгеновском кабинете. Но этой связи совершенно недостаточно, чтобы охарактеризовать состояние его души. Оно живо напоминало ему самому то странное и незабываемое настроение, смесь задорной нервозности, любопытства, презрения и благоговейного ожидания, которое он испытал много лет назад, когда, слегка подвыпив, впервые решил посетить с товарищами публичный дом в Санкт-Пауле. Так как кружок был в полном составе, доктор Краковский с двумя ассистентками, сегодня в этот сан были возведены фрау Магнус и фрейлин Леви с лицом цвета слоновой кости, удалился в соседнюю комнату для контрольного осмотра медиума, а Ганс Кастерп с девятью остальными участниками сеанса остались в ординаторском кабинете доктора, ожидая, когда кончится эта регулярно повторявшаяся и всегда ни к чему не приводившая процедура, которой требовала наука. Комната была ему хорошо знакома. Когда-то он тайком от Иоахима не раз беседовал здесь с психоаналитиком. Это была обычная приемная врача. Как и во многих других, в ней стояли письменный стол, кресло для Краковского и кресло для больного слева в глубине у окна, полки со справочниками по обе стороны двери в соседнюю комнату, в глубине справа клеенчатая кушетка, которая отделялась от письменного стола и кресел ширмой с несколькими створками. В ближайшем углу стеклянный шкаф с инструментами. В другом бюст Гиппократа, а справа на стене, над газовым камином, висела гравюра с анатомией Рембрандта. Имеется в виду один из двух групповых портретов великого голландского художника Харменса ван Рейн Рембрандта 1606-1669, урок анатомии доктора Тулпа, так называемая первая анатомия, 1632, либо урок анатомии доктора Деймона, вторая анатомия, 1656. Все же в ее обстановку были внесены кое-какие изменения. Видимо, для данного случая. Окруженный креслами круглый стол красного дерева, занимавший обычно середину комнаты под электрической люстрой и стоявший на красном ковре, который покрывал почти весь пол, был задвинут в левый передний угол с гипсовым бюстом. И тоже не в центре, а ближе к горящему, излучающему сухой жар камину, появился накрытый легкой скатертью столик поменьше, с обернутой красным настольной лампочкой, над которой с потолка свешивалась вторая, тоже обернутая, не только красной, но и черной прозрачной материей. На столике и рядом с ним оказалось несколько подозрительных предметов. Настольный звонок, или вернее, два звонка различной конструкции, колокольчик и звонок с кнопкой, которую надо было нажимать. Затем тарелка с мукой и корзина для бумаг. Около десятка сборных стульев и кресел были расставлены полукругом, который кончался с одной стороны у изножья кушетки, а с другой, довольно точно, посреди комнаты под люстрой. Здесь же, около последнего стула, на полпути в соседнюю комнату, было отведено место и музыкальной шкатулки. Альбом с легкой музыкой лежал рядом на стуле. Так выглядел сегодня кабинет Краковского. Красные лампы еще не горели, плафон заливал комнату почти дневным светом. Окно, возле которого стоял боком письменный стол, закрывала темная занавеска. А перед ней висела еще кремовая ажурная, вроде кружевной, так называемая штора. Минут через 10 доктор и три дамы вернулись из соседней комнаты. Наружность маленькой Элли изменилась. Она была не в обычном платье, а в особом костюме для сеансов, в похожем на халат одеянии из белого крепа, стянутом вокруг талии шнурком. Худенькие руки ее были обнажены. Ее девичья грудь выступала под ним так свободно и мягко, что, казалось, под этой одеждой на ней почти ничего нет. Все оживленно здоровались. «Алло, Элли! Как она прелестна в белом, прямо фея! Уж постарайся, мой ангел!» Она улыбалась в ответ на эти возгласы, на похвалы ее одежде, ибо, вероятно, знала, что этот халат ей идет. «Предварительный контроль дал отрицательные результаты», — заявил Краковский. «Итак, живо за работу, друзья», — добавил он, произнеся букву «Р» на экзотический лад, то есть быстро прижав язык к небу. И Ганс Кастерб, которого покоробило от этого обращения, уже собирался сесть где-нибудь среди других участников, которые, перекликаясь, болтая и похлопывая друг друга по плечу, начали занимать места возле стола, когда Краковский обратился лично к нему. — Вам, мой друг, — мой друг, — произнес он, — поскольку вы до известной степени у нас гость и новичок, я хотел бы предоставить на сегодняшний вечер особые почетные права. Я возлагаю на вас контроль медиума. Делается это следующим образом. И он пригласил молодого человека пройти к тому концу полукруга, который был ближе к кушетке и ширме. Элли уже сидела тут, на обыкновенном плетеном стуле, повернув лицо не к середине комнаты, а к двери со ступеньками. Краковский опустился на такой же стул напротив, взял ее за руки и зажал ее колени между своими. «Сделайте то же самое», — приказал он, и заставил Ганса Кастерпа занять его место. «Согласитесь, что при таких условиях ей двигаться нельзя. И вы еще получите подкрепление. Фрейлен Клейфельд, осмелюсь попросить вас сюда». После столь экзотически галантного приглашения Гермина Клейфельд присоединилась к ним и сжала обеими руками хрупкие кисти Элли. Лицо девушки Вундеркинда, которую как бы приковали к нему, было так близко от лица Ганса Кастерпа, что он не мог не взглянуть на него. Их взоры встретились, но глаза Элли забегали вверх и вниз от смущения, что было, впрочем, вполне понятно при данных условиях, и она улыбнулась, слегка кокетливо, склонив голову на бок и чуть вытянув губы, как улыбалась недавно во время сеанса с бокалом. Впрочем, в голове ее надзирателя, при виде этого безмолвного кокетства, пронеслось еще одно более далекое воспоминание. Также, пожалуй, улыбалась Карен Карстед, когда она вместе с ним и Иоахимом стояла перед возможным местом упокоения на кладбище деревни. Все уселись полукругом. Присутствовало 13 человек, не считая богемца Венцеля, который обычно предоставлял свою особу для служения полигимнии. Приготовив музыкальный аппарат, он опустился возле него на табуретку позади участников сеанса, сидевших лицом к середине комнаты. Была при нем и его гитара. У другого конца полукруга под люстрой сел Краковский, после того, как он одним коротким движением руки включил обе красных лампочки, а другим выключил белый свет плафона. Теперь в комнате воцарилась тускло-багряная мгла. Дальние углы и стены совсем погрузились в темноту. Говоря точнее, только поверхность столика и ближайшие к нему предметы были чуть озарены красноватым лучом. В первые минуты каждый едва мог рассмотреть своего соседа. Лишь постепенно глаза привыкли к полумраку и стали пользоваться слабым светом, который чуть усиливало пляшущее в камине пламя. Доктор Краковский посвятил несколько слов этому освещению, извинившись за его научное несовершенство. Он вовсе не намерен с его помощью мистифицировать собравшихся или создавать какое-то особое настроение, избави Боже, но усилить свет при всем желании пока невозможно. Уж такова природа тех сил, которые должны здесь действовать и изучаться. При обычном белом свете они не могут ни развиться, ни проявить себя. Это факт. Он является необходимым условием сеанса, и с ним придется пока мириться. Гансу Кастерпу это освещение было по душе. Темнота действовала на него благотворно. Она как-то смягчала необычность всего происходившего. Кроме того, для оправдания этого чувства он вспомнил мрак рентгеновского кабинета, свою благоговейную сосредоточенность и слова Беренса о том, как промывают этим мраком дневное зрение, прежде чем начать видеть. «Медиум», — продолжал доктор Краковский свое предисловие, — видимо, предназначенная главным образом для Ганса Кастерпа, уже не нуждается в том, чтобы его усыплял он, врач. Как, вероятно, заметит контролер, она сама впадет в транс, и тогда через нее начнет говорить ее дух-покровитель, всем известный Холгер. К нему-то, а не к ней, следует обращаться и высказывать свои пожелания. Впрочем, не следует думать, это могло бы привести к неудаче, что надо насильно сосредоточивать свою волю и свои мысли на задаваемом вопросе. Наоборот, рекомендуется в это время разговаривать и даже быть несколько рассеянным. А Гансу Кастерпу следует прежде всего неотступно наблюдать за конечностями медиума. «Образовать цепь», — потребовал в заключении доктор Краковский, что все и сделали, смеясь, когда в темноте не сразу находили руку соседа. Доктор Тинфу, сидевший рядом с Герминой Клейфельд, положил ей правую руку на плечо, а левую протянул Везелю, своему соседу с другой стороны. Рядом с доктором сидели супруги Магнус, а за ними Ферги. Он, насколько мог рассмотреть Ганс Кастерп, держал руку своей соседки Леви, дамы с лицом цвета слоновой кости и так далее. «Музыку!» — скомандовал Краковский. «И чех!» за спиной доктора и его соседей, пустил граммофон и насадил иглу. «Разговаривать!» — снова скомандовал Краковский в ту минуту, когда зазвучали первые такты увертюры Мелёкера. Миллёкер Карл, 1842-1899, австрийский композитор, один из мастеров венской классической оперетты. И все послушно задвигались и завели разговор ни о чем. О снеге, выпавшем этой зимой, о последнем меню, о том, что кто-то уехал, то ли с разрешения, то ли без. Беседа заглушалась музыкой, обрывалась, снова завязывалась, ибо ее поддерживали искусственно. Так прошло несколько минут.